С высоты почти в 150 футов и, вероятно, доброй четвертью мили восточнее, эту живую картину напряженно наблюдали темные глаза. Глаза столь же умные, сколь лишенные человеческого милосердия. Разобрать слова участников описываемой сцены было невозможно. Ветер, волны и гулкий рокот прибоя, пробивавшего свой подземный тоннель, позаботились об этом. Однако, чтобы понять, о чем толкуют эти люди, Детти не было надобности слышать, что они говорят. Она и без подзорной трубы видела, что настоящий гад теперь вдобавок был взаправду хворым. Может, настоящий гад и горел желанием несколько дней, а то и недель, помучить безногую негритянку. Судя по окружающей обстановке, с развлечениями в этих местах было туго. Но взаправду хворому, думала Детта, хотелось только одного, а именно убрать отсюда свою белую жопу. Воспользоваться волшебной дверью и утянуть в нее свое сраное очко. Впрочем, раньше самому ему не приходилось уносить ноги. Не ноги, не то место, откуда они растут. Раньше настоящий гад сидел ни много ни мало у нее, у Детты, в голове. Ей по-прежнему не хотелось думать ни о том, как это происходило и что она чувствовала. Ни о том, как легко, играючи, он подавил все ее отчаянные попытки вытолкнуть его вон из своего сознания и опять обрести контроль над собой. Это было страшно. Жутко. Хуже того, Детта не понимала, что, собственно, было настоящим источником ее ужаса. Само вторжение? Нет. И уже одно это изрядно пугало. Детта знала, обследуя она себя более тщательно, она могла бы понять. Но она не хотела этого делать. Подобные изыскания могли увести ее в места вроде тех, что в древние времена внушали благоговейный страх мореходам, ни больше, ни меньше, на край света, туда, где картографами поставлена пометка «Здесь живут змеи». Вторжение настоящего гада было отвратительно возникшим с ним ощущением привычности, словно такие поразительные вещи случались с Деттой раньше, не однажды, но много раз. Впрочем, испуганная ли, нет ли, она не поддалась панике и все примечала, даже во время схватки с незваным гостем. Детта помнила, как заглянула в дверной проем, когда стрелок ее руками катил к нему инвалидное кресло. Она помнила, что увидела тело настоящего гада, простертое на песке, и Эдди, присевшего над ним с ножом в руке. Кабы этот Эдди вонзил нож в горло настоящему гаду, то-то было бы здорово, что там свиней резать, рядом не лежало. Эдди устоял перед искушением, но тело настоящего гада Детта увидела. Оно дышало, и все равно тело было самым подходящим словом «никчемная вещь», вроде старого джутового мешка, который какой-то кретин доверху набил сорной травой или кукурузной шелухой. Сознание Детта было уродливо и безобразно, точно грубое растление ребенка, но соображала она еще быстрее и бойчее, чем Эдди.
«Настоящий гад тут все с саниной, с уксусом исходил. Но все теперь, бля, слази, приехали». Он знает, что я тут наверху, и что хочет, так это унести ноги, пока мест я не слезла, ему их жопы не выдернула. Правда, его дружок, пиздюк, у того силенки еще до хера. Тот еще не натешился волю, не накуражился надо мной досыта. Этому поганцу не имется подняться сюда, выследить меня и поймать. А как там будет, настоящий гад, ему похуй. По-любому. Думай, типа такому жеребцу, как я... Безногая черномазая сучка неровня. Мне, мол, в бега ударяться неохота. Мне охота сперва эту черную мандавошку отследить. Вот, дескать, вдую ей раз-другой. А уж потом можно топать куда зажелаешь. Вот он что типа думает. Но это все поеботина. Все будет в ажуре, сволочь белопузая. Коли ты воображаешь, будто можешь наебать Дету Уокер, подымись сюда в эти овраги и попробуй. Ты еще узнаешь, золотко, что со мной мудохаться, как против ветра ссать. Тут я ас. Ты еще узнаешь.
Однообразный ход мысли Детты вдруг прервал некий звук, явственно донесшийся к ней сквозь прибой и ветер. Тяжкий грохот револьверного выстрела.
«А по-моему, ты понимаешь это лучше, чем показываешь»,
— сказал Эдди.
«Да фига, как хорошо понимаешь. По-моему, тебе хочется, чтобы я подошел туда, где меня можно будет схватить. Вот что. Знаю, знаю, ты болен. Но, может быть, ты делаешь вид, что намного слабее, чем на самом деле? Может, ты самую капельку филонишь?
Может быть. Без улыбки проговорил Роланд и добавил. Однако это не так. Хотя отчасти это было именно так. Впрочем, от нескольких лишних шагов вреда не будет, правда? Долго орать я не смогу. Словно в подтверждение правоты стрелка, последний слог прозвучал хриплым лягушачьим кваком.
Но мне необходимо заставить тебя подумать, что ты делаешь. Что ты надумал сделать? Раз уж нельзя убедить тебя пойти со мной, возможно, я сумею хотя бы заставить тебя снова насторожиться.
«Ради твоей драгоценной башни!»
— фыркнул Эдди, однако оскальзываясь и вздымая изорванными теннисными туфлями вялые облачка темной красновато-бурой пыли, спустился до середины уже преодоленного им ранее участка склона.
«Ради моей драгоценной башни и твоего драгоценного здоровья!» — сказал стрелок. «Не говоря уж о твоей драгоценной жизни!»
Из кобуры на левом бедре, повинуясь руке Роланда, выскользнул второй и последний револьвер. Стрелок посмотрел на него с выражением и печальным, и в то же время отстраненно холодным.
«Если ты думаешь, что сумеешь меня испугать...»
«Не думаю. Ты же знаешь, что я не могу застрелить тебя, Эдди. Но мне кажется, тебе действительно необходимо преподать наглядный урок того, как изменилось положение дел. Как сильно оно изменилось».
Роланд поднял револьвер, прицелился не в юношу, в пустынный океан, где ходили большие волны, и большим пальцем спустил курок. В ожидании оглушительного грохота выстрела Эдди внутренне подобрался. Ничего подобного, только унылый щелчок. Роланд опять оттянул боек. Барабан провернулся. Стрелок нажал на спусковой крючок, и вновь они не услышали ничего, кроме слабого щелчка.
«Не переживай», — сказал Эдди. «Там, откуда я родом, Министерство обороны наняло бы тебя после первой же осечки. С таким же успехом ты мог бы...»
Но оглушительное «бабах» револьвера обрубило окончание фразы так же аккуратно и чисто, как Роланд, в бытность свою учеником, упражняясь в стрельбе по мишеням, обрубал с деревьев мелкие веточки. Эдди подскочил. Выстрел мигом оборвал доносившееся с холмов непрерывное насекомых, которые медленно и осторожно возобновили пение лишь после того, как Роланд положил револьвер себе на колени.
«И что, черт возьми, это доказывает?»
«Полагаю, что все зависит от того, к чему ты прислушиваешься. А что откажешься выслушать?» Чуть рисковато ответил Роланд. «Это должно доказывать, что среди этих патронов есть и хорошие. Кроме того, это наводит на подозрение, на сильное подозрение, что в том револьвере, который ты отдал Адетте, часть патронов, возможно, даже все патроны, годные».
«Чушь собачья!»
Эдди помолчал.
«С чего бы?»
«А вот с чего. Револьвера, с которого я сейчас стрелял, я зарядил патронами с самого низа патронных лент. Иными словами, теми, что намокли сильнее прочих. И сделал это просто для того, чтобы убить время до твоего возвращения. Понятно, нельзя сказать, что заряжать револьвер – дело долгое, даже если на руке не хватает двух пальцев».
Роланд рассмеялся, но смех почти сразу же перешел в кашель, и чтобы унять его, стрелок прижал ко рту обкорнанный кулак. Когда кашель стих, Роланд продолжил.
«Однако после того, как пробуешь стрелять подмокшими патронами, револьвер следует разобрать, а механизм вычистить. Револьвер разобрать, механизм вычистить, личинки. Вот первое, что вдолбил нам Корт, наш учитель. Я не знал, сколько времени затрачу на разборку, чистку и сборку револьвера, если у меня всего полторы руки, но подумал, что коль скоро намерен жить и дальше, а я намерен, Эдди, твердо намерен, это лучше выяснить. Выяснить и со временем научиться управляться быстрее. Как по-твоему?»
«Подойди поближе, Эдди. Во имя своего отца подойди поближе».
«Чтобы лучше видеть тебя, дитя мое»,
сказал Эдди, делая, впрочем, пару шагов в сторону Роланда. Пару шагов, не больше.
«Когда в первый же раз, как я нажал на курок, грянул выстрел, я чуть штаны не наложил», — сказал стрелок. Он опять рассмеялся.
Потрясенный Эдди понял, что Роланд достиг той грани, за которой начинались горячка и бред. Первый же желудь выстрелил, но, поверь, это было последнее, чего я ожидал. Эдди попробовал определить, не лжет ли стрелок и насчет револьвера, и насчет своего состояния. Да, парняга приболел. Но действительно ли так уж сильно? Эдди не знал. Если Роланд притворяется, притворялся он классно. Что касается револьверов, Эдди не мог сказать, что правда, что ложь. Опыта общения с оружием у него не было. До того, как очутиться в перестрелке на хате у Балазара, он за всю свою жизнь стрелял с пистолета, наверное, раза три. Генри, может, разобрался бы, но Генри был мертв. Мысль, которая имела обыкновение неизменно заставать Эдди врасплох, заново ввергая в пучину горя.
«Больше ни один не выстрелил»,
— продолжал стрелок.
«Я прочистил механизм, перезарядил револьвер и опять прощелкал весь барабан. На этот раз я взял те патроны, что занимали гнезда чуть поближе к пряжкам патронташей. Те, что должны были отсыреть еще меньше, ведь самыми сухими были самые ближние к пряжкам патроны. Ими мы все время и заряжали револьверы, чтобы добыть еду».
Роланд замолчал, сухо покашлял в ладонь и продолжал.
«Я полностью прощелкал барабан во второй раз и наткнулся на два годных патрона. Я опять разобрал револьвер, снова вычистил его и зарядил в третий раз. Только что я у тебя на глазах трижды спустил курок, проверяя первые три из заряженных мною камер».
Стрелок слабо улыбнулся.
«А знаешь, после первых двух щелчков я подумал, вот оно, мое окаянное везение. Заполнил барабан одной сыростью. Не слишком убедительная демонстрация получилась бы, а, Эдди? Ты не подойдешь немного поближе?»
«Совершенно неубедительная»,
— отозвался Эдди.
«Нет, спасибочки, я думаю, что подходить ближе, чем сейчас, не буду. Какой же урок я, по идее, должен извлечь из всего этого?»
«Да будет тебе известно, я отправил тебя сюда не умирать. Я обоих вас отправил сюда не для того, чтобы вы погибли. Великие боги, Эдди, где твои мозги? У нее револьвер с боевыми патронами».
Стрелок пристально посмотрел на молодого человека.
«Она где-то наверху, в холмах. Возможно, ты воображаешь, будто сумеешь напасть на след этой женщины и выйти на нее, но... если земля действительно такая каменистая, какой кажется с этого места, удачи не жди. Эта женщина Детта, а не Адетта, залегла там наверху, Эдди, залегла с заряженными боевыми патронами револьвером в руке. Стоит мне оставить тебя, как ты отправишься за ней, тогда она вышибет тебе кишки через задницу».
Он снова судорожно закашлялся. Эдди не сводил глаз с сотрясаемого кашлем человека в инвалидном кресле. Волны тяжело бились о берег, ветер выдувал свою нескончаемую идиотскую ноту. Наконец он услышал собственный голос.
«Один патрон из тех, о которых знаешь, что они в порядке, ты мог и припрятать. По-моему, ты вполне способен на такое».
И сказав так, Эдди понял. Да, верно, он считает Роланда способным и на это, и на любую другую подлость. Его башня. Его проклятая башня. Но каково коварство вложить уцелевший патрон в третье гнездо барабана? Придает происходящему нужный оттенок реальности, не так ли? Отчего становится трудно не верить.
«В моем мире, — сказал Эдди, — есть одно присловие. Этот и эскимосу холодильник продаст. Вот такая поговорка».
«Как ее понимать?»
«А так, да пошел ты!»
Стрелок долгое время смотрел на молодого человека, потом кивнул.
«То есть ты остаешься?» «Хорошо. Когда эта женщина, Детта, те дикие животные, что, возможно, водятся в округе, не так опасны для нее, как если бы она была Адеттой. Для тебя самого, по крайней мере пока, было бы безопаснее держаться от нее подальше. Однако ситуация мне понятна. Она мне не по душе, но времени спорить с дураком у меня нет».
«Значит ли это, —
вежливо поинтересовался Эдди, —
что никто никогда не пытался поспорить с тобой насчет этой темной башни, к которой ты так решительно настроен добраться?»
Роланд устало улыбнулся.
«На самом деле, очень многие. Полагаю, потому-то я и понял, что тебя не уговоришь. Дурак дурака видит издалека. Как бы там ни было, я чересчур слаб, чтобы схватить тебя. Ты явно слишком осмотрителен, чтобы поддаться на мои уговоры и подойти туда, где я сумел бы тебя схватить. А времени осталось так мало, что не до споров. Мне остается только идти, уповая на лучшее. Но перед уходом я в последний раз скажу тебе: послушай меня, Эдди. Будь начеку».
И Роланд сделал нечто такое, что заставило Эдди устыдиться всех своих сомнений, впрочем, немало не поколебав его решимости. Привычно тряхнув запястьем, он откинул барабан револьвера, высыпал все патроны и заменил их новыми, из ближайших пряжкам патронтонных лент петель. Еще одно неуловимо быстрое движение, и барабан со щелчком вернулся на место.
«Разбирать и чистить уже нет времени», — сказал Роланд. «Но, полагаю, эта погода не сделает. Ну, лови. Да смотри, лови аккуратно, не добавляй в механизм грязи. В моем мире вообще осталось не так уж много исправных механизмов».
Он перебросил револьвер через разделявшее их пространство. Поглощенный своими заботами и тревогами, Эдди в самом деле чуть было не упустил его. Однако в конце концов благополучно засунул оружие за пояс штанов. Стрелок выбрался из инвалидного кресла, чуть не упав, когда под его надавившими на поручни ладонями оно скользнуло назад. Шатаясь, он направился к двери, схватился за ручку, и та в его руке свободно повернулась. Разглядеть, куда же открывается дверь, Эдди не сумел, однако услышал приглушенный шум уличного движения. Роланд оглянулся. На страшно бледном лице мерцали голубые глаза снайпера. Все это Детта наблюдала из своего укрытия, хищно поблескивая глазами.
«Помни же, Эдди», —
хрипло повторил Роланд и ступил вперед. У границы дверного проема его тело сплющилось, словно вместо пустого пространства наткнулось на каменную стену. Эдди испытал жадное стремление подойти к двери, заглянуть в нее и увидеть, куда и в какое, когда она ведет. Вместо этого он развернулся и опять обшарил холмы внимательным взглядом, держа руку на рукоятке револьвера. «Я в последний раз скажу тебе». Внезапно Эдди, внимательно осматривавший пустынные бурые холмы, испугался. «Будь начеку. Там, наверху, ничто не двигалось. По крайней мере, Эдди ничего не замечал. И все равно чувствовал ее. Не Адетту». В этом стрелок был прав. Эдди чувствовал Детту. Он сглотнул и услышал, как в горле у него пискнуло. Начеку. Да, но парень впервые в жизни испытывал такую страшную потребность выспаться. Довольно скоро беспощадная жажда сна полностью захватит его. Если Эдди не сдастся добровольно, сон возьмет его силой. И тогда, пока он будет спать, появится Детта. Детта. Борясь с усталостью, Эдди окинул взглядом неподвижно застывшие холмы. Глаза оказались опухшими, веки тяжелыми, и стал гадать, сколько же времени пройдет, прежде чем Роланд вернется с третьим, с толкачом, кем бы тот или та ни был.
«Адетта!»
— без особой надежды позвал он. Ответом ему была лишь тишина. Для Эдди началось время ожидания.